Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час, сегодня 21 августа. Добрый вечер. В нашем выпуске. Самолет грузинской авиакомпании «Аэрзена» прилетел в Москву спустя 2 года.
Билеты на прямые авиарейсы грузинской компании «Аэрзена» составляют 650 лари.
Продолжается неформальный саммит ОДКБ.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что была достигнута договоренность о подготовке предложений по внесению изменений в уставные документы организации до официальной встречи Совета ОДКБ.
Сегодня в Иране состоялся пуск ядерного реактора.
Эти ядерные работы, я бы сказал, представляют крайне серьезную угрозу. Такова оценка последствий пуска атомного реактора в Бушере американским военным экспертом Бейкером Спрингом.
Грузия продолжает обсуждать проект Конституции.
В отличие от других ветвей власти, в области судопроизводства не планируется радикальных изменений.
Бизнесмены из России недовольны Эдуардом Кокойтем.
Российский предприниматель Руслан Шарипов заявил, что готовит судебный иск против Эдуарда Кокойты.
Осетинский бренд «Очень вкусные пироги» можно попробовать в придорожных кафе на Транскаме.
Придорожные кафешки. Они, как и в холодные и голодные 90-е годы, представляют из себя сколоченные из досок, бревен и другого подручного материала сарайчики или старые вагончики.
Обо всем этом в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей с ними из Пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Дагестане жертвами вооруженных нападений стали 3 человека, 1 ранен. В Кабардино-Балкарии разыскивают причастных к подрывам в городе Тырныауз. В городе Бушер в Иране состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. В столице Дагестана, Махачкале, по последним данным, 3 человека погибли и 1 был ранен в результате нападения неизвестных. Группа вооруженных мужчин открыла стрельбу из окна автомобиля в советском районе города в поселке Сепараторный. Погиб капитан милиции. Затем люди застрелили местного жителя, который парковал машину. После этого они ворвались в кафе на улице Перова и открыли огонь по посетителям. Был убит еще 1 местный житель. Ранен сотрудник уголовного розыска советского РОВД. В Махачкале введен в действие оперативный план. Ранее в тот же день власти сообщили о гибели в ходе спецоперации в дагестанском селении Гуниб 5 боевиков. Среди них был Магомед Али Вагабов, которого обвиняли в организации взрывов в московском метро в марте этого года. В столице Дагестана, Махачкале, неизвестные устроили стрельбу из автомобиля. В Кабардино-Балкарии разыскивают причастных к подрывам в городе Тырныауз. Там неизвестные привели в действие 2 взрывных устройства рядом со строящейся телевышкой. Был поврежден контейнер с оборудованием, пострадавших нет, сообщают правоохранительные органы. В Лондоне в пятницу состоялась британская премьера 4-й симфонии Арва Пиарта, посвященной Михаилу Ходорковскому и всем противоправно осужденным узникам российских тюрем. Симфония транслировалась в прямом эфире радио BBC. Об этом сообщает Наталья Голицына.
В крупнейшем лондонском концертном зале Royal Albert Hall на британскую премьеру 4-й симфонии Арва Пиарта пришли более 5000 слушателей. Исполнение симфонии состоялось в рамках знаменитых лондонских променадных концертов. Симфоническим оркестром Лондонской филармонии дирижировал Эссе-Пекка Саланин. Десятки тысяч английских слушателей, не попавших в зал Альберт Холла, могли послушать симфонию в прямой трансляции радио BBC. На концерте присутствовала специально прилетевшая из России мать Михаила Ходорковского. Перед концертом Арва Пиарт приветствовал Марину Филипповну Ходорковскую и сказал, что надеется, что музыка послужит ей хотя бы некоторым утешением и продемонстрирует, что мир не забыл ее сына и поддерживает его в борьбе за освобождение. Наталья Голицына, Лондон.
Эхо Кавказа. Новости.
В Армении продолжается неформальный саммит глав государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. На нем обсуждался вопрос формирования более эффективных и наделенных более широкими полномочиями институтов внутри организации. Рассказывает наш корреспондент Лилит Рутюнян.
На пресс-конференции по завершении обсуждений, длившихся почти 2,5 часа, президент России Дмитрий Медведев заявил, что была достигнута договоренность о подготовке предложений по внесению изменений в уставные документы организации до официальной встречи Совета ОДКБ, которая состоится в декабре этого года уже в Москве. Уроки событий в Киргизии подталкивают нас к тому, чтобы сделать механизм антикризисного реагирования ОДКБ более эффективным, сказал он. Президент Армении Серж Саркисян, в свою очередь, отметил, что были намечены конкретные шаги по дальнейшему углублению сотрудничества и взаимодействия в рамках ОДКБ. Напомню, что на проходящем в Армении неформальном саммите лидеров стран-членов ОДКБ участвуют президент Армении Серж Саркисян, президент России Дмитрий Медведев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Роза Утумбаева и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лили Тарджинян, Ереван.
Анатолий Чубайс не будет обжаловать оправдательный приговор по делу о покушении на него в марте 2005 года. По словам Чубайса, он принимает решение присяжных, хотя и уверен, что его пытались убить. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Вердикт присяжных по делу о покушении на Анатолия Чубайса был оглашен поздно ночью. Судья 6 раз возвращала коллегию в совещательную комнату, находя нарушение в оформлении опросного листа. Впрочем, суть вердикта от этого не изменилась. Присяжные пришли к выводу о невиновности всех 4 подсудимых, отставного полковника Генштаба Вооруженных сил России Владимира Квачкова, бывших военнослужащих 45-го полка ВДВ Александра Найденова и Роберта Яшина и сына экс-министра печати России Ивана Миронова. Достоверными присяжные сочли лишь сам факт совершения покушения на Анатолия Чубайса, а также изготовление некими лицами бомбы и закупки оружия для обстрела автомобиля бывшего главы РАО ЕС России. Вместе с тем, своим вердиктом присяжные отвергли версию защиты об имитации покушения на Анатолия Чубайса. Чубайс заявил, что не верит в невиновность Владимира Квачкова. «Я принимаю процессуальное решение коллегии присяжных, хотя у меня нет сомнений, что в реальной жизни Квачков вместе с остальными обвиняемыми пытались меня убить», говорится в его заявлении, распространенном среди журналистов.
Рассказала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Вчера вечером в Москву прилетел первый из запланированных на август-сентябрь прямых чартерных рейсов Тбилиси-Москва. Рейс выполняет грузинская авиакомпания «Аэрзен». Самолет «Боинг 737» вылетел из Тбилиси с опозданием на несколько минут, как сообщает информационное агентство. Все билеты на рейс были проданы. Регистрацию прошли 118 пассажиров. Компания получила разрешение от российской стороны на выполнение чартерных рейсов до 15 сентября этого года. Всего будет выполнено 12 рейсов на самолете «Боинг 737». Грузинская сторона отмечает, что речь идет о чартерных рейсах. Регулярные не могут осуществляться, пока два государства не имеют дипломатических отношений. Понедельник, 23 августа, российская авиакомпания «Сибирь» также намерена начать осуществлять чартерные рейсы «Москва-Тбилиси». Рейсы будут совершаться по 3 раза в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Беслан Камузов.
Как сообщили в Объединенной транспортной администрации Грузии, авиакомпания «Сибирь» подала заявку на полеты месяц назад, в июле этого года.
Это не проблема. Любая компания может нам обратиться. Но это чартерский рейс.
Говорит пресс-спикер администрации Татья Идадзе. Как заявили в компании-операторе продаж авиабилетов «Авиасервис», рейсы авиакомпании «Сибирь» по маршруту Москва-Тбилиси-Москва запланированы с 23 августа до 25 октября. Грузинские авиакассы сообщили, что минимальная стоимость билета на самолеты авиакомпании составляют 706 лари. В то же время билеты на прямые авиарейсы грузинской компании «Аэрзена» составляют 650 лари. Еще дешевле оказалось лететь транзитом через Ереван. Билет Тбилиси-Ереван Москва обходится от 470 до 750 лари. Авиакомпания «Сибирь» до 2008 года осуществляла рейсовое сообщение между Тбилиси и Москвой. В настоящее время «Сибирь» является официально назначенным авиаперевозчиком. Решение о назначении авиаперевозчика принимает государственное агентство «Росавия». Только после такого решения российская компания может обратиться к властям той или иной страны за разрешением осуществлять с ней авиарейсы. Однако, несмотря на решение «Росавия», «Сибирь» будет выполнять не рейсовые, а чартерные полеты. Первый рейс из Москвы в Тбилиси после двухлетнего перерыва авиакомпания «Сибирь» должна осуществить в понедельник. Ожидается, что первый Airbus прибудет в тбилисский аэропорт в 13:10 и улетит менее чем через час, в 14:00. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В пятницу по завершении переговоров между президентами Армении и России Сержем Саргсяном и Дмитрием Медведевым в Ереване был подписан протокол о продлении срока пребывания российской военной базы в Армении. Документ, который подписали министр обороны Армении и России Сейран Агаян и Анатолий Сердюков, вносит изменения в договор о российской военной базе в Армении от 16 марта 1995 года. Также президенты России и Армении подписали в Ереване несколько двусторонних соглашений. Это меморандум взаимодействия в военно-технической сфере, соглашение о сотрудничестве в строительстве в Армении атомного энергоблока. Рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
По окончании переговоров состоялась совместная пресс-конференция президентов Армении и России Сержа Саркисяна и Дмитрия Медведева, на которой президент Армении Серж Саркисян назвал эту встречу особенной, так как она проходит в рамках первого в истории государственного визита президента Российской Федерации в Республику Армения. Говоря об итогах переговоров, Серж Саркисян отметил:
«По итогам переговоров подписано 5 соглашений. Среди них хочу особо отметить соглашение о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на территории Армении и протокол о внесении изменений в договор о российской военной базе в Армении. Раньше функционирование базы ограничивалось внешними границами бывшего СССР, а теперь это ограничение извлечено из текста соглашения. Российская сторона взяла на себя обязательства по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения и содействию оснащению наших вооруженных сил современными видами вооружений».
На уровне глав государств еще раз подтверждено обоюдное стремление к дальнейшему укреплению армяно-российского сотрудничества, также отметил Серж Саркисян. Президент России в свою очередь заявил:
«Подписаны важные соглашения, о чем только что было сказано и свидетелями чего мы были. Это весомый вклад в укрепление наших союзнических отношений. Я, конечно, отметил бы в этом контексте два момента, о которых уже Серж Азатович говорил. Ну вот это межправсоглашение о сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной электростанции в Армении. Это действительно новая страница во взаимодействии в области атомной энергетики, очень важное направление сотрудничества. Ну и, безусловно, наши контакты в области безопасности. Мы активные участники договора о коллективной безопасности. В этом контексте, конечно, очень важное значение имеет и протокол номер 5 о продлении сроков действия межгосударственного договора о российской военной базе, который направлен на поддержание мира и безопасности на Южном Кавказе и Закавказье в целом».
В Армении находятся также президенты Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Лилит Арутюнян, Ереван, Армения.
Подписанные вчера в Ереване российско-армянские соглашения по просьбе обозревателя радио «Эхо Кавказа» Демиса Паландова проанализировал наш коллега, директор армянской службы «Радио Свобода» Грайер Тамразян.
Подписано соглашение о военной базе между Россией и Арменией, и уже звучат такие оценки, что продление срока договора этой военной базы и те формулировки, которые содержатся в этом договоре, они, собственно, серьезно ограничивают суверенитет Армении. Как вы относитесь к этой точке зрения?
Ну, один только факт, что договор продлевается еще на 25 лет, не означает, что суверенитет Армении, значит, ограничивается. Там просто качественные изменения в военном соглашении, которые меняют как бы функцию российских войск в Армении. То есть они сейчас могут также защищать интересы, то есть безопасность Республики Армения. Вот это совершенно новая формулировка, раньше этого не было.
Что эта формулировка означает?
Как утверждают русские эксперты, в частности, Фельгенгауэр, он считает, что вот эта новая формулировка, она не касается Нагорного Карабаха. Если там, допустим, начнутся военные действия, то вряд ли Россия будет участвовать в этом конфликте. Но он считает, что вот это в основном направлено против Турции. Если там Турция, допустим, вторгнет в Армению или какая-то угроза будет со стороны Турции, то тогда уже российские войска могут действовать уже вот только в этом случае. Касается Нагорного Карабаха, многие аналитики считают, что вот эти войска, которые сейчас находятся в Армении, они не будут участвовать в армяно-азербайджанском конфликте. Даже так утверждают даже сами русские политики.
Ну, допустим, завтра Нагорный Карабах будет признан Арменией, и они заявят, что они формируют там союз военный. Или вообще заявят о том, что Нагорный Карабах присоединяется к Армении. И что дальше происходит? Ведь договор между Арменией и Россией уже есть.
Я думаю, там есть, конечно, юридические тонкости. Никто сейчас конкретно не знает. Ну, у нас только вот этот пятый протокол. Я читал сам пятый протокол вот этого договора, который сейчас меняется, где расширяются функции российских войск, а мы точно не знаем, что там написано в целом договоре, да, это только изменение к договору, а сам текст договора очень сложный юридический, там есть такие тонкости, что я думаю, что нужен тут военный эксперт и юрист, чтобы разобрался в этих вопросах. Я сейчас не могу просто комментировать, что произойдет тогда, когда вот Армения признает Нагорный Карабах. Я считаю, что ничего не произойдет, пока Россия не признала Нагорный Карабах.
Ну, в Азербайджане новость восприняли достаточно настороженно, и уже звучат первые оценки. Вот я увидел, что председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу, он заявил, что создаются определенные угрозы для Азербайджана и для нейтрализации этих угроз. Официально Баку должен предпринять определенные шаги и подписать подобное соглашение с Турцией. Не наблюдаем ли мы такой эскалации напряженности?
Но эскалация уже была видна еще задолго до подписания вот этого договора, да? Мы знаем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев все время утверждал, что вот Азербайджан способен взять обратно силой все эти территории, которые она потеряла в войне с Арменией, с Нагорным Карабахом. И он все время об этом говорит и говорит, что военный бюджет Азербайджана равен всему бюджету Армении. И он наращивает все время военный бюджет Азербайджана, так как у них есть деньги, они могут этого сделать. То есть Азербайджан может позволить себе увеличить свой военный бюджет. У Армении таких средств нет. И, естественно, Армения прибегает к другим средствам. В данном случае Армения заключила договор с Россией.
Да, но тут есть и оборотная сторона медали. Вот депутат азербайджанского парламента Мубарис Гурбанлы, он говорит, что подписание такого документа страной, которая является основным посредником в переговорном процессе по Нагорному Карабаху, показывает, что роль Москвы в определенном смысле не нейтральная. То есть, если Россия заключает подобного рода соглашение с Арменией, может ли она способствовать урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта?
Ну, может быть, они и правы. Я тут ничего не могу сказать. Может быть. Ну, в таком случае, они, естественно, они могут об этом громко заявить, и ОБСЕ, и попытаться как-то изменить посредника там. Но мы знаем, что в Минской группе также участвует и Турция, которая тоже заявляет, что у нас, значит, Азербайджан и Турция, они заявляют, что у нас один язык, два государства, что стратегические интересы Турции и Азербайджана очень сходны во многих вопросах. То есть, и, кстати, была статья независимой газеты, где было такое предположение, что во время визита Абдулла Гюл в Баку было обсуждено, значит, возможность создания вот турецкой военной базы в Нахчеване. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, но такая возможность, во всяком случае, обсуждается сейчас.
С другой стороны, Россия, уже подтверждена информация о том, что Россия поставляет Азербайджану зенитно-ракетные комплексы С-300.
Вот именно, да. Я считаю, что Россия сейчас пытается сбалансировать свои отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. И как бы пытается играть как бы роль честного арбитра в отношениях вот этих двух стран, во всяком случае. И мы знаем, что Медведев скоро поедет в Азербайджан в сентябре, и мы не знаем, какие договоры он там подпишет. Может быть, он расширит существующие соглашения с Азербайджаном? Мы не знаем, ничего не знаем. знаем об этом. Ну, я думаю, что Россия что-то подпишет с Азербайджаном в сентябре. Они попытаются сохранить баланс, потому что Россия имеет большие экономические интересы также в Азербайджане. И Россия все время заявляет, что Азербайджан является стратегическим партнером России. И не надо забывать и о том, что почти 2,5 миллиона азербайджанцев проживают сейчас в России.
Как люди относятся вот к этому новому договору, к тому, что вот судьба Армении на столько лет оказывается так прочно привязана к России?
Ну, слушайте, ну вот люди, которым под 50 или старше, вот они считают, что это очень полезно. Армения всегда должна быть союзником России, потому что история показывает, что все время эти сверхдержавы никогда поддерживали по-настоящему Армению, и Россия была единственным государством, которое всегда находилось, значит, рядом. Но, конечно, мы историю тоже знаем, и знаем, что это не всегда так было. Конечно, бывало, что Армения оставалась наедине со своей судьбой, как это было во время геноцида. Никто не помогал фактически армянскому народу. Но есть и люди, то есть молодежь, она неоднозначно воспринимает вот эти соглашения. Есть люди молодые, которые считают, что Армения должна сбалансировать свои отношения с Западом и с Россией. В основном молодежь за сбалансированный подход, молодежь более прозападнее, значит, а вот люди более старшего поколения, они, в общем-то, за вот союз России с Арменией. Военный союз.
На вопросы нашего обозревателя Демиса Паландова отвечал директор армянской службы радио «Свобода» Граер Тамразян. Вчера вечером в Ереване начался неформальный саммит глав государств, членов Организации договора о коллективной безопасности. В нем участвуют президенты Армении, России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана. На пресс-конференции после первого заседания неформального саммита в Ереване 20 августа Дмитрий Медведев и Серж Саргсян и Николай Бородюжа представили результаты первой встречи саммита. После пресс-конференции лидеры стран-членов ОДКБ отправились в город Севан, в комплекс Харсанакар. Севан – это курортный город, расположенный на северо-западном берегу высокогорного озера Севан. Официальные лица утверждают, что здесь участники неформального саммита ОДКБ продолжат работу.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Иране состоялся физический пуск первого ядерного реактора, построенного российскими специалистами для АЭС «Бушери». Этот день в стране объявлен национальным праздником. По всей стране состоятся торжества. Об этом передают мировые информационные агентства. Первую электроэнергию Бушерская АЭС должна выдать через несколько недель. Выступая на торжественном мероприятии в честь запуска реактора, глава Росатома России Сергей Кириенко назвал Бушерский проект уникальным, так как российские инженеры сумели завершить стройку, начатую немецкими специалистами 36 лет назад. После исламской революции в Иране правительство ФРГ заморозило проект, и стройка была законсервирована 25 лет. По условиям контракта, Иран должен возвращать в Россию отработанное ядерное топливо с Бушерской АЭС. Процесс возврата обязаны контролировать инспекторы МАГАТЭ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атомная электростанция Бушери послужит делу обуздания ядерных желаний Тегерана. Россия пытается оправдать то, что оправдать невозможно. Такова реакция американских наблюдателей на это заявление, рассказывает наш корреспондент Юрий Жгалкин.
В среду в Сочи министр заявил о том, что атомная электростанция – это надежный якорь, который удержит Иран в рамках режима нераспространения ядерного оружия. Сергей Лавров известен своей нетрадиционной для дипломатов резкой манерой общения и несгибаемостью в защите определенных внешнеполитических установок. Например, всего год назад, как и в течение нескольких предыдущих лет, министр иностранных дел настаивал на том, что Иран полностью выполняет свои обязательства перед ООН, в то время как президент России предупреждал о возможности поддержки Москвой антииранских санкций. Вот что сказал мне Бейкер Спринг, сотрудник фонда наследия. Дает ли начало загрузки топлива в ядерный реактор в Бушере Ирану еще одну возможность для производства в будущем оружейных ядерных материалов, если он это захочет сделать? Несомненно. И это, несомненно, представляет собой проблему. Последние дни слышно много предположений о том, что израильтяне или даже Соединенные Штаты могут нанести воздушный удар по иранским ядерным объектам. Вы считаете, что пуск реактора в Бушере может в самом деле спровоцировать некую военную акцию? Такая акция вероятна лишь в том случае, если страны, ощущающие наибольшую угрозу со стороны Ирана, решат, что наступил момент, когда такая акция оправдывает потенциальные серьезные побочные последствия. Когда они будут уверены, что подобные действия отбросят Иран далеко назад в его ядерной программе. Это крайне сложное и опасное предприятие. Чтобы пойти на него, надо обладать большой решимостью. Эти ядерные работы, я бы сказал, представляют крайне серьезную угрозу. Такова оценка последствий пуска атомного реактора в Бушере американским военным экспертом Бейкером Спрингом. Не менее значительным может быть политический аспект решения России предоставить Ирану ядерное топливо. Вот что говорит бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Этот эпизод доказывает, что Москва остается надежным союзником Ирана в длительной эпопее противостояния Тегерана санкциям ООН. Главная проблема заключается в том, что такая позиция Москвы в очередной раз убеждает иранцев в том, что в действительности нет единого международного фронта противодействия его ядерным планам. Мягко говоря, такая позиция не помогает разрешить проблему. А как вы объясняете этот подход России? Ее президент говорит об опасности ядерной программы Ирана, министр иностранных дел убеждает, что пуск атомной электростанции – вклад, по сути, в дело мира. Русские ведут двойную игру. С одной стороны, они убеждают США в том, что они могут поддержать серьезные санкции против Ирана в будущем. И таким образом добиваются от Вашингтона уступок в разных областях. Например, Соединенные Штаты ничего не говорят о проблеме прав человека в России. С другой стороны, они дают знать Тегерану, что он не может считать, что Россия у него, так сказать, в кармане. Цель этих усилий заключается не в достижении международной стабильности, предотвращении появления ядерного Ирана, а в доказательстве тезиса о том, что Россия обладает важной ролью в международных отношениях. Этот тезис важен в глазах российских властей с точки зрения внутриполитических интересов. Он придает ей легитимности. Их не заботит, каким путем достигается цель. Все, что работает, то приемлемо. Это был американский политолог Дэвид Саттер.
Материал Юрия Жигалкина.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Грузии продолжают обсуждать проект новой конституции. Один из разделов проекта определяет новый порядок в вопросе назначения судей. Именно этот раздел вызвал среди экспертов дискуссии. Материал нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
В отличие от других ветвей власти, в области судопроизводства не планируется радикальных изменений. Из серьезных поправок как эксперты, так и авторы будущей конституции называют новый порядок назначения грузинских судей на службу. Как говорится в проекте будущей конституции, теперь, чтобы стать судьей, человек должен быть не младше 30 лет и иметь 5-летний опыт работы в области юриспруденции. Если эти два условия соблюдаются, то судью назначают на службу не на 10 лет, как это происходит сейчас, а сначала на 3 года, а по прошествии этого срока – до конца жизни. Именно этот пункт и вызывает критику со стороны экспертов в вопросах юриспруденции. Одна из них – Тамара Хидашели.
Этот трехлетний пробный срок опасен тем, что тот судья, который захочет остаться на своей должности пожизненно, всегда будет смотреть в сторону основного органа – Совета юстиции. А это более или менее политический орган. Он формируется парламентом, и члены туда представляются президентом. И в любом случае судья будет выносить такие судебные решения, которые будут выгодны правительству, чтобы получить потом от них пожизненное назначение.
По ее словам, замечания по поводу так называемого испытательного срока есть и у экспертов Венецианской комиссии. Глава государственной комиссии Автандил Деметрашвили называет этот пункт камнем преткновения в работе с зарубежными специалистами, и его, возможно, еще придется пересмотреть, сказал Деметрашвили. По его словам, в комиссии осознают, что риск использования трехлетнего испытательного срока в политических целях присутствует. Но вот какую аргументацию он дает этой поправке. поправки в Конституции.
Мы оказались перед проблемой. Ну, а окончил человек высшее учебное заведение, окончил магистратуру, окончил 14-месячные курсы, ну, не курсы, а школу, высшую школу юстиции. И что, сразу его назначать судей пожизненно? Поэтому вот мы взяли опыт Германской Федеративной Республики, где от 3 до 5 лет возможно назначение временных судей.
Сказал один из авторов будущей Конституции. В свою очередь, эксперты Венецианской комиссии положительно оценивают решение ввести пожизненное назначение для судей всех инстанций. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботний итог информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми Цинвали, Тбилиси, 21:29. А сейчас время краткой сводки новостей. У микрофона пражской студии моя коллега Любовь Баматова.
В столице Дагестана, Махачкале, по последним данным, 3 человека погибли, 1 был ранен в результате нападения неизвестных. Группа вооруженных мужчин открыла стрельбу из окна автомобиля в советском районе города, в поселке Сепараторный. Ранее в тот же день власти сообщили о гибели в ходе спецоперации в дагестанском селении Гунип 5 боевиков. Среди них был Магомед Али Вагабов, которого обвиняли в организации взрывов в московском метро в марте этого года. В Москве сотрудники ГИБДД пресекли автопробег общества «Синих ведерок». Как сообщил координатор общества Петр Шкуматов, на завершающем этапе пробега в районе Зубовского бульвара колонну активистов остановили около 20 экипажей дорожно-патрульной службы. Сообщается, что милиция попыталась задержать водителя и пассажира головной машины колонны активистов. Автопробег «Синих ведерок» был акцией протеста против недавно вступившего в силу сухого закона для водителей – полного запрета на содержание алкоголя в крови. По их мнению, теперь любой водитель, даже попив кефира, может стать жертвой провокации со стороны коррумпированных сотрудников госавтоинспекции. В Раменском районе Подмосковья в результате пожара в частном доме погибли 5 человек. Как сообщает «Интерфакс», возгорание произошло ночью в субботу. К приезду пожарных дом горел по всей площади. Во время тушения пожарные обнаружили тела погибших, среди них 2 детей. Причины возгорания устанавливаются, правоохранительные органы не исключают криминальную версию произошедшего. В Петербурге в пятницу было восстановлено электроснабжение города после крупного отключения подачи электричества. Примерно в 7:30 остановились поезда метро, лифты, прекратились подачи воды. По информации управления МЧС по Петербургу, отключение электроэнергии затронуло многие районы города. Примерно через 1.5-2 часа, по сообщению официальных ведомств, электроснабжение было восстановлено. Площадь природных пожаров в России снизилась к сегодняшнему дню до 7000 гектаров, сообщает МЧС. В начале августа огнем были охвачены более 100000 гектаров. Сейчас режим чрезвычайной ситуации сохраняется только в Рязанской области. Сообщается также, что в Москве уровень смертности, возросший почти вдвое в период аномальной жары и смога от горящих подмосковных торфяников, в настоящее время вернулся к обычным показателям. В Афганистане в результате взрывов и нападений в субботу погибли 5 мирных жителей и 3 военнослужащих международных сил, убиты 6 боевиков. Как сообщило командование сил НАТО, при взрыве самодельной бомбы на севере страны погибли 5 мирных жителей, и еще 2 были ранены. Президент Египта Хосни Мубарак принял приглашение президента США Барака Обамы прибыть в начале сентября в Вашингтон, чтобы принять участие в начале прямых мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Приглашение было направлено также королю Иордании Абдулле II, о его реакции пока не сообщается.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Во второй части нашей программы. В Грузии готовятся к сбору винограда и думают, куда его сдавать.
Ожидается, что в Кахетии, где растет до 70% всего винограда, будет собрано около 85 тысяч тонн, хотя в прошлом году было собрано 120 тысяч.
Российские бизнесмены недовольны Эдуардом Кокойтым.
Российский предприниматель Руслан Шарипов заявил, что готовит судебный иск против Эдуарда Кокойты.
Осетинский бренд «Вкусные пироги» можно попробовать в придорожных кафе на Транскаме.
придорожные кафешки. Они, как и в холодные и голодные 90-е годы, представляют из себя сколоченные из досок, бревен и другого подручного материала сарайчики или старые вагончики.
Продолжаем программу. После недавней встречи в Сочи между президентом России Дмитрием Медведевым и президентом де-факто Республики Южная Осетия Эдуардом Кокойто, Минрегионы развития России был отстранен от ведения дел в этой де-факто республике. Как сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры России, Генпрокуратура внесла представление министру регионального развития Российской Федерации Виктору Басаргину в отношении организации и проведения восстановительных работ в Южной Осетии. В частности, проверка, проведенная под ведомственным Минрегионом России, государственным учреждением Южная дирекция реализации программ и проектов, установлены нарушения требований бюджетного законодательства и законодательства о государственных закупках при размещении заказов. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум». Один из членов команды уральских специалистов Южной Осетии, ныне уехавший оттуда, Руслан Шарипов, дал пресс-конференцию в Москве. Он заявил, что намерен судиться с президентом де-факто Республики Южной Осетии Эдуардом Кокойто. Руслан Шарипов возглавлял пивзавод «Алутон». Бизнесмен утверждает, что его неправомерно изгнали из республики и оклеветали. Рассказывает мой коллега в Москве Виталий Камышев.
Российский предприниматель Руслан Шарипов заявил, что готовит судебный иск против Эдуарда Кокойто о защите чести, достоинства и деловой репутации. А также обращается в органы прокуратуры с просьбой возбудить уголовное дело о клевете.
Хотелось бы обратить внимание общественности на некий произвол со стороны первого должностного лица данной республики. 9 августа в газете «Коммерсант» было размещено интервью, в котором говорится о том, по каким именно причинам буксует восстановление экономики данной республики, строительство. По мнению президента, основные проблемы лежат в том, что в эту республику для помощи, для работы, там, для строительства, для экономического сектора приехали люди с большим желанием реализовать свои коррупционные схемы. Такое заявление первого государственного лица, ну, мне не очень понятно. По-моему, оно является несколько беспрецедентным и требует должной объективной оценки. Мне кажется, это является основанием для серьезного правового разбирательства.
Руслан Шарипов руководил восстановлением пивоваренного завода «Алутон». Предприятие, разрушенное в ходе грузинско-осетинского конфликта в августе 2008 года, было восстановлено за несколько месяцев и в конце прошлого года запущено. Эдуард Кокойто выразил тогда строителям благодарность. Однако затем начались проблемы. В начале апреля этого года завод был опечатан, изъята вся документация, несколько сотрудников предприятия были задержаны. В интервью газете «Коммерсант» Эдуард Кокойто заявил, что Шарипов находится в России в региональном розыске. Руслан Шарипов все обвинения отвергает. Президент Южной Осетии хочет отвести внимание российской прессы и общественности от коррупционных процессов в собственной администрации, утверждает бывший директор государственного унитарного предприятия «Дирекция по реализации национальных приоритетных проектов Республики Южная Осетия» Исмагиль Каримов.
Президент Эдуард Кокойто и его команда пытаются путем дезинформации навязать общественному мнению точку зрения, то за их провалы и в управлении строительно-восстановительными работами в государстве виновны все, кто угодно, только не они сами. Российские специалисты, которых вынудили местные власти уехать из Южной Осетии, передали в прокуратуру Российской Федерации большое количество документов, свидетельствующих о вопиющих нарушениях, формах и методах работы команды Эдуарда Кокойто только за последнее время.
Считает Исмагиль Каримов. Коррупционные схемы в процессе освоения средств, выделяемых на те или иные цели из государственного бюджета, вещь, увы, распространенная. И кто здесь прав, а кто виноват, понять далеко не так легко, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Это борьба за деньги между различными группами влияния. У нас так происходит практически по всем направлениям, где есть более-менее крупные бюджетные суммы. Возникают конфликты. Вспомните, сколько раз у нас, например, менялся руководитель Лемстроя.
Говорит политолог Евгений Минченко. Виталий Камышев, Москва.
Пока верхи разбираются между собой, жители де-факто Республики Южная Осетия пытаются выжить. Группа жителей обратилась на днях к правительству России с просьбой предоставить им кредиты на восстановление жилья, разрушенного в августе 2008 года. Правительство ответило отказом. Напомню, что восстановление жилья в республике было профинансировано в полном объеме еще в прошлом году. Почему жители Южной Осетии просят деньги у Москвы в долг, если им говорят, что все восстановительные работы были оплачены? Ответ на этот вопрос попытался отыскать наш корреспондент в регионе Мурат Гукимухов.
Общественная организация во главе с Инарой Габараевой сразу после войны 2008 года объездила все районы Южной Осетии, где шли боевые действия, и обнаружили около 700 разрушенных домов. Следом совместно Юго-Осетино-Российская комиссия из списка разрушенных и частично разрушенных домов выделила 322 дома, которые решено было отстроить в первую очередь. К этому списку председатель Госкомитета по восстановлению Южной Осетии Зураб Кабисов добавил еще 100 домов. Чиновник мотивировал свои действия тем, что земляки не поймут, по какому принципу он разделил их на тех, кому жилье нужнее, а кто может подождать. Уже на 420 домов денег не хватило. Впрочем, не только потому, что домов стало больше. По смете на один строящийся дом выделялось 2 миллиона 750 тысяч рублей. По данным Генеральной прокуратуры Южной Осетии, российские строители из этой суммы тратили около 800 тысяч на эксплуатацию башенных кранов, которых в республике никогда не было. Да и цифра в 26 миллиардов, якобы перечисленных на восстановление Южной Осетии, не соответствует действительности, считает депутат парламента Южной Осетии Вадим Сховребов.
И когда говорят, что 26 миллиардов нам прислали, президент стоит и говорит, покажите, где и кому вы перечислили 26 миллиардов. Почему вы врете на всю страну, на весь мир? Тогда Сувалов был в шоке. Как это? Деньги не пришли, денег этих не перечисляли, а озвучивают. Да, так и есть. Начали считать, а их и половины нету. Без бюджета я считаю, что 11,5 миллиардов за все время.
Это был депутат парламента Южной Осетии Вадим Сховребов. По свидетельству депутата, первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов в своей поездке 30 июля в Южной Осетии дал жесткую оценку деятельности Министерства регионального развития.
То, что сказал Шувалов и по отношению Панова, и по отношению работы этого МВК, деятельностью господина Панова будут заниматься соответствующие структуры Российской Федерации.
Это был депутат парламента Южной Осетии Вадим Сховребов. Однако, выяснение отношений хозяйствующих чиновников не снимают проблем. Решение о том, что разрушенное жилье, не включенное в первоначальный список, будет строиться за счет бюджета Южной Осетии, не внушает оптимизма. Бюджет республики дотационный, каждый рубль целевой. Собственных доходов, как и инвестиций, в неблагополучный район не предвидится. А значит, идиллию восстанавливаемой республики еще долго будут портить бездомные схинвальцы. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Но немало проблем и у грузинских беженцев. Уже несколько недель тбилисские власти выселяют вынужденно переселенных лиц из тех мест, в которых они проживали уже много лет. Вместе с этим им предоставляют альтернативную жилплощадь, чаще всего в регионах. Среди таких людей оказались и беженцы из де-факто республики Абхазия, которые в Тбилиси проживали в зданиях Исанского военного госпиталя и в здании бывшего штаба Закавказского военного округа. Их переселили в село Поцхо-Эцери. Как выяснилось, обещания властей оказались ложью, и теперь беженцам приходится жить в тяжелых условиях, при этом потеряв работу в Тбилиси. Подробности в сюжете Ноны Суварян и Геронтия Каличава.
18 семей, вынужденно перемещенных лиц из Сухуми, Чамчира и Гали, живут в тяжелых условиях без электроэнергии и еды. Насильно привезенным из столицы беженцам представители Министерства по делам беженцев и расселению еще в Тбилиси разъяснили, что в Пусхой-Цере для проживания будут созданы все условия, однако их обещания до сих пор не выполнены, рассказывают беженцы.
Тут нет ни света, нет ничего, даже элементарного, только вода. Без денег, без воды, ничего не знаем. Для нас нет продуктов. Всех нас привезли из Тбилиси насильно, с нарушением всех прав человека. И еще одно, что я должна подчеркнуть. Мы все прописаны в Тбилиси. С нами так поступили потому, что мы провели митинг перед Министерством по вопросам беженцев. Поэтому нас изгнали.
Нам пообещали, что все, кто прописан в Тбилиси, останутся в Тбилиси. Где это обещание? Оно не оправдалось. Нас загнали сюда, как собак и кошек. Тут нет земли, чтобы обрабатывать ее, посеять кукурузы, разбить огород.
500 лари нужно, чтобы сделать операцию ноги ребенку. Какие тут условия, чтобы содержать детей?
Выгнали как собак, даже час не дали, чтобы собраться. Сказали, куда хотите, идите. Поэтому мы вынуждены были уйти. Нет еды, только один раз были и дали нам 2 хлеба и 1 килограмм сахара. Вот такие мы несчастные.
К перечисленным проблемам добавилась еще одна, главная – безработица. А беженцы говорят, что в Тбилиси они содержали семьи, занимаясь торговлей, и что в опустевшем от населения Пуцхойцери жить бесперспективно. Дорога из деревни до районного центра стоит 5 лари.
Факт то, что тут нет никаких условий для проживания, найти источник доходов или продвижения. Перспективы для того, чтобы сделать какие-либо шаги, нет.
Должны смотреть только на комнату, больше ничего тут нет. Даже на базар идти далеко.
Беженка из Гали, Миранта Кубеладзе, которая ждет рождения ребенка, говорит, что у ее семьи нет денег даже на роды.
С минуты на минуту жду ребенка. У нас нет никакой возможности, ни еды, ни денег. Даже нет света, чтобы поесть теплую еду. Уже 8-й день живем на сладкой воде. Нам сказали, что тут будет мебель, но тут нет ничего. Даже этот ремонт не доделан, все портится. Вода просачивается в дом. Даже не знаем, как тут должен жить человек.
Приходится спать на полу 4-месячному Луке, который живет в 2-комнатной квартире вместе с матерью. Ира Авальяни говорит, что если правительство уже во второй раз изгнанным беженцам вовремя не предоставит материальную помощь, они не смогут справиться с существующими сложностями.
У меня маленький ребенок, 4 месяца еще нет. Вы сами видите, как тут все временно. Нам, конечно, по-другому обещают, когда нас сюда везли, говорили, тут ремонт шикарный, мебель вся. У меня даже кровати нет, я сплю на полу с ребенком. У меня отдала постель, но так я сплю с ним.
В селе Пуцхойцери, прилегающем к административной границе с Абхазией, для беженцев выделено еще несколько зданий для их компактного проживания. Эти здания ожидают новых домочадцев в ближайшие дни. Проблемы, связанные с переселением беженцев, в своем докладе упоминает и Народный защитник Грузии. Более того, Георгий Тугуши говорит, что аппарат омбудсмена намерен опубликовать отдельный доклад по их положению. Он говорит, что процесс выселения беженцев начался внезапно и надеется, что сможет защитить уже нарушенные права вынужденно перемещенных лиц. Тугуши отмечает, что при выселении беженцев нарушения происходили по нескольким критериям, хотя сам факт выселения не противоречит закону.
Выселение должно происходить только в том случае, если оно соответствует нормам закона. Было несколько случаев, когда эта процедура проходила с нарушениями. Хотя в этом случае ответственность лежит не только на Министерстве по делам беженцев и расселению. Частично выселение осуществляло Министерство внутренних дел. Беженцев должны были предупреждать о выселении за 5 дней. Когда происходит выселение тех, у кого есть удостоверение беженцев, необходимо согласие Министерства по делам беженцев и расселению. Именно в связи с этим зафиксировано много нарушений, когда предупреждали устно, и у беженцев не было соответствующего срока, чтобы подготовиться. Они не знали, куда их переселяли.
Георгий Тугуши также отмечает, что у беженцев должна быть возможность выбора. Им должны говорить не только то, в какое географическое местоположение их собираются переместить, но и то, в каких условиях они будут жить.
Сюжет подготовили мои коллеги Нона Суварян и Геронти Каличава.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
На этой неделе в Сухуми отметили необычный юбилей. 20 лет назад здесь произошло событие, которое местные старожилы помнят до сих пор. Спецгруппа КГБ СССР «Альфа» брала штурмом городской следственный изолятор, который 3 дня находился в руках восставших арестантов. О том, как проходила эта операция, в материале нашего корреспондента Семена Пегова рассказывают журналисты, освещавшие это событие, и даже общавшиеся напрямую с захватившими СИЗО арестантами.
15 августа 1990 года в программе «Время» по центральному телевидению СССР было передано сообщение о том, что впервые на территории страны спецподразделение КГБ, впоследствии ставшее известным как группа «Альфа», провело операцию по освобождению заложников. Произошло это в столице Абхазии. Событие 20-летней давности тогда вызвало большой резонанс. Конечно, о многом по центральному телевидению не говорилось, а подробности операции до недавно времени были засекречены. Началась история с бунта в следственном изоляторе, который находился на территории абхазского МВД в Сухуми. Генеральный директор телекомпании «Абаза ТВ» Руслан Хашик, который в тот период работал главным редактором абхазского телевидения, хорошо помнит этот день.
Это был воскресный день, рано утром, в одной из камер
Сперва взяли в заложники одного из сотрудников милиции, кто охранял, и потом еще двоих.
В следственном изоляторе находились порядка 70 заключенных. Среди них были те, кто обвинялся в тяжких и особо тяжких преступлениях, а также те, кого заключили под стражу после национального конфликта между абхазами и грузинами. Кстати, именно обстоятельства этого конфликта серьезно аукнулись сотрудникам силовых структур, столкнувшихся с бунтом в СИЗО. Дело в том, что после июльских событий 1989 года по всей Абхазии у населения изымалось оружие любого вида. Мероприятия проводились по линии МВД, и получилось так, что все собранное оружие хранилось как раз в здании следственного изолятора.
После того, когда заключенные взяли в заложники сотрудников милиции, они вскрыли все камеры, освободили всех заключенных и нарвались и на эту камеру, где хранилось оружие.
То есть заключенные не просто захватили заложников, но и оказались вооруженными до зубов. Ситуация могла запросто выйти из-под контроля, и несложно представить, какой это был бы удар по советской системе. Для того, чтобы передать свои требования, заключенные пригласили журналистов и камеру. Среди тех, кого они запустили в захваченный изолятор, был абхазский журналист и режиссер Валерий Кураскова. Из тех событий 20-летней давности ему запомнились не столько требования, которые выдвинули заключенные, сколько их поведение и сама атмосфера, царившая там. Главные организаторы бунта, которыми считались заключенные Брунчак и Дзидзаря, готовы были убивать даже тех, кто сидел вместе с ними.
Они действительно были очень сильно возбуждены. И один из них, например, Дзидзаря, он мог материть кого хочешь, абсолютно не стесняясь в выражениях и абсолютно ни в чем себя не ограничивая. Брунчак совершенно молодой такой человек, совершенно с холодным взглядом, он уже два убийства совершил. Дзидзаря, судя по всему, был, так сказать, идейным руководителем этого бунта, потому что все остальные находились на заднем плане, а он с таким сильно хриплым, осевшим голосом, в общем, вещал вот.
В интервью журналистам, хотя интервью это назвать сложно, заключенные рассказали о том, что они недовольны условиями содержания в СИЗО, что их унижают сотрудники милиции, потребовали заправленный вертолет. Переговоры продолжались в течение трех дней, а 15 августа 1990 года руководством КГБ было принято решение провести операцию с участием спецгруппы «Альфа», которая до этого момента, по крайней мере, официально не проводила операции на территории Советского Союза. Руслан Хашик, готовивший тогда первый в своей жизни репортаж для Центрального всесоюзного телевидения, об этой операции узнал абсолютно случайно.
Мы не имели никакой информации, мы прибыли, каждый день снимали ситуацию вокруг здания МВД. И вот в очередной раз мы приехали туда. Руководство МВД решило, что мы по каким-то каналам нам удалось разузнать, что здесь операция готовится, что мы приехали, там поставили камеру и будем это все снимать как художественный фильм.
В программе «Время», которое выходило в эфир в 21.00, сообщили с официальной ссылкой на КГБ, что операция прошла успешно и есть только один раненый. Однако Руслан Хашик обладал другой информацией. Ему стало известно, что двоих организаторов, Брунчука и Дзидзаря, в ходе операции убили. И получилось, что уже в ночных новостях журналисты дали информацию, опровергающую сообщение КГБ. По тем временам этот поступок можно было расценить как настоящий журналистский подвиг. Руслан Хашик до сих пор дословно помнит анонс своего сюжета в новостях.
Было официальное сообщение КГБ СССР, но мы знали другую информацию, реальную информацию о том, что один был убит на месте, второй скончался уже в больнице. Мы вернулись на работу, позвонили на ночной выпуск новостей, а в этот выпуск вела Татьяна Миткова. Мы эту всю информацию передали по телефону, и вот они как раз начали выпуск со следующих слов, как сегодня помню. Бунт в сухумской тюрьме, есть убитые и раненые.
Штурм сухумского изолятора стал не только большим политическим событием всесоюзного масштаба, но и запомнился местным журналистам тем, что на центральном телевидении впервые появился собственный корреспондент из Абхазии. Между прочим, во многом именно благодаря тем связям, которые были тогда налажены. В конце абхазо-грузинской войны Эдуард Шеварнадзе был вынужден сказать: «Мы проиграли информационную войну». Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
И еще одна международная тема. На этой неделе боевые части войск США стали покидать Ирак. Колонны бронетехники пересекли границу с Кувейтом. В соответствии с планом вывода американских сил из Ирака, к концу августа в стране должны остаться 50 тысяч военнослужащих США для вспомогательных целей. Полностью войска США покинут Ирак к концу будущего года. Рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Я рад, что мы здесь. Остается сделать еще один шаг, и мы будем еще немного ближе к возвращению домой.
Эти слова произнес в интервью телеканалу NBC американский солдат после того, как его подразделение пересекло границу Ирака и Кувейта. Последняя боевая часть, 4-я бригада 2-й пехотной дивизии, покинула Ирак рано утром в четверг. Последняя бронемашина «Страйкер» пересекла границу около 4 утра. В Ираке остались небольшие боевые подразделения, которые завершат операции в стране к 31 августа, как и предусмотрено планом вывода войск. К этой же дате общая численность американских военнослужащих в Ираке сократится с нынешних 56 до 50 тысяч. Они не будут выполнять боевых задач. По сообщению Министерства обороны США, некоторые военнослужащие при необходимости будут сопровождать иракские силы при выполнении ими различных миссий, другие будут принимать участие в подготовке иракской армии и полиции. Специальные силы продолжат помогать иракским спецслужбам в преследовании террористов. В соответствии с существующим планом вывода войск, эти 50 тысяч должны покинуть Ирак к концу следующего года. Администрация президента США Барака Обамы настаивает на выполнении этого графика. Между тем, высокопоставленный иракский генерал Абубакер Зебари недавно назвал преждевременным вывод войск США из Ирака, поскольку, по его словам, иракская армия не сможет полностью обеспечивать безопасность страны до 2020 года. Генерал отметил, что опасается резкого роста числа терактов и нападений после полного вывода американских войск. Между тем, министр обороны США Роберт Гейтс недавно не исключил некой возможности обсуждения этого вопроса в случае, если в Ираке будет сформировано новое правительство и если оно захочет говорить о том, что будет после 2011 года. А вот как оценивает положение с безопасностью в Ираке покидающий свой пост посол США в Багдаде Кристофер Хилл.
Ситуация с безопасностью очень сложная, продолжит улучшаться. Иракские силы способны справляться с проблемами в этой сфере. У них будут сложности, будут ошибки. Мы тоже делали ошибки, но мы с ними справились. Они будут учиться на своих ошибках, как мы учились на своих. Я думаю, вы увидите улучшение ситуации с безопасностью.
Между тем, в последнее время в Ираке участились акты насилия. Это связывают с политической неопределенностью, возникшей после недавних парламентских выборов. Выборы состоялись 7 марта, но ведущие политические силы до сих пор не сформировали правящую коалицию. Соответственно, нет и нового правительства. Иракские и американские официальные лица полагают, что экстремисты пытаются использовать нынешнюю политическую нестабильность в Ираке.
Материал Валентина Барышникова.
Эхо Кавказа.
Готовя материал для рубрики «Здесь живут люди», наши корреспонденты посещают различные населенные пункты региона. На этот раз Алам Парастаев приехал к южному порталу Рокского туннеля. Здесь сохранились маленькие придорожные кафе с обязательным блюдом скромного меню – осетинскими пирогами. Хозяева кафе рассказали нашему корреспонденту о своих будничных проблемах, о том, как они пытаются выжить в столь нелегкое для де-факто Республики Южная Осетия время, рассказывает Алам Парастаев.
Что бы ни говорили о судьбах выделяемых Россией средств на восстановление Южной Осетии, на факт заметное повышение среднего уровня жизни в республике. Можно без всяких исследований это утверждать. Не только по увеличению количества дорогих джипов на дорогах Цхинвала, но и по очередям в магазинах и на рынках. Что осталось без изменений, так это традиционные, уже ставшие одной из визитных карточек Южной Осетии, придорожные кафешки. Они, как и в холодные и голодные 90-е годы, представляют из себя сколоченные из досок, бревен и другого подручного материала сарайчики или старые вагончики. А ведь в них можно отведать один из важнейших брендов Южной Осетии – осетинские пироги с сыром и разнообразной начинкой. Почему этот сегмент юго-осетинской экономики не коснулись перемены, об этом мы беседовали с владельцами этих заведений. Вот что нам сказала Клава, официантка, и ее мама-повар в одном из популярных кафе у дороги, что по пути в живописную Джаву.
Туристы бывают?
Бывают.
Она не жалуется на сервис?
А вы не собираетесь расширяться?
Бирай, но денег нет.
А кредиты не дают государству?
Да я не хочу кредит брать, не дай бог, чтобы кредит стоил.
Почему?
Не хочу ни проценты, ни кредит, ничего не хочу. Так будем, мучаться будем.
У самого Рукского перевала находится роскошный недостроенный ресторан. Его в свое время строил московский олигарх, выходец из Южной Осетии Альберт Джусуев. Но потом, как сказали местные кафедержатели, залез в политику и сейчас враждует с Кокойто. В словах моих собеседников не было сожаления к своему несостоявшемуся конкуренту. Помог бы лучше нам, может, народ бы его и поддержал, добавили наши собеседники. Напротив затянувшейся стройки наша собеседница Фариза содержит кафе. Сюда не доезжают любители пикников. В хороший день убывает по 7-8 посетителей. Они берут по одному пирогу нашу компанию, и это небольшая прибыль, это мало приносит. Правда, иногда заходят российские строители, они берут по одному шампуру на каждого человека, и тогда это выгодно. Ну, они бывают редко. А раньше, как была торговля, когда была еще транзитная торговля, когда работал рынок Эргенецкий, тогда, конечно, было больше посетителей. То есть фактор российских рабочих не играет большой роли. Нет, нет. Они обычно ездят утром, берут здесь чай, и позавтракать легко, и больше прибыли не приносит. Ездить сюда посидеть в ресторане уже мало кто приезжает. Никто не хочет помогать придорожным кафе, в которых подают самые вкусные и уникальные в своем роде осетинские пироги. Алан Парастаев, Эхо Кавказа, Цхинвал.
Материалом Алана Парастаева мы и заканчиваем сегодняшнюю субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.